Глава вторая. Исповедь. С утра небо затянули тучи, и пошел мелкий дождь сеногной. Мое плечо, как заправский синоптик, предсказывало, что он продлится как минимум до вечера. В такую погоду нет ничего лучше долгих посиделок и неторопливых бесед у камелька. Разбрызгивая копытами мелкие лужи, в дом вбежала искорка. Сразу вкусно запахло чистой мокрой шерстью. Из-за ноющей боли я рано поднялся и к приходу единорожки успел приготовить завтрак. Это оказалось несложно, благо после вчерашнего праздника осталось много недоеденных вкусняшек. Расположились, как всегда, на веранде, в самом уютном и любимом месте в доме. Библиотеку закрыла?
Ага.
Да, все равно в такую погоду никто не придет. Ты сегодня какой-то бледный.
Плечо болит. Кроме того, меня беспокоит предстоящий разговор. Возможно, нам станут известны вещи, о которых лучше и вовсе не знать.
Прекрати. Бесполезных знаний не бывает.
Твои бы слова, да богу, в уши.
Хлопнула дверь, на веранду вышел отец с потертым портфелем в правой руке. Был он гладко выбрит, причесан и облачен в парадный костюм, словно вновь собирался в дорогу.
«Привет, па. Садись завтракать».
«Спасибо». Он положил портфель рядом с собой и налил в чашку крепкий чай.
«Хо, хорошо. Обожаю запах свежего чая поутру».
«Маффины будешь?» — спросила искорка, носом пододвинув блюдо с кексами.
«А как же? Я, как Дёрпи, теряю волю при виде хорошего мафа».
«Опять говоришь загадками?» — вздохнул я.
«Терпение, сын. Сегодня ты получишь ответы на большинство вопросов. А пока, будь добр, растопи печку, а то кости ломит».
После того, как с завтраком было покончено, грязная посуда переместилась в таз, а стол чисто вытерт, отец открыл портфель и вытащил наружу стопку бумаг, исписанную мелким четким почерком.
«Эти заметки я подготовил на тот случай, если бы ты, Макс, не успел вернуться. Буду заглядывать в них время от времени. Вдруг что забуду сказать?»
«Послушай», — начал я, — «все это, конечно, хорошо, но, может, отложим разговор? Ты болен, тебе нужен врач. Если мы сегодня же поедем в больницу...»
«Эта болезнь, увы, не лечится. Я и так взял от жизни гораздо больше, чем следовало. Как вы думаете, сколько мне лет?»
Этот, на самом деле невинный вопрос, поставил меня в тупик. А действительно, сколько? Документов я его никогда не видел. Дни рождения он не отмечал принципиально. Оставалось только судить по внешнему виду. Ну, лет 40-50.
89.
Сколько? Ерунда. Быть такого не может.
Думаешь? Взгляни на эту фотографию.
Отец протянул выцветший цветной снимок, на котором он сидел в обнимку с симпатичной девушкой лет 17. Выглядел батя чуть моложе обычного.
«И что тут такого?» «Да ты не на меня пялься. Приглядись внимательно к моей спутнице. Узнаешь?»
«Нет». «Постой, мама?»
«Да. Мы познакомились незадолго до начала войны, ей тогда было 16. Поженились спустя 4 года. С тех пор она успела повзрослеть, родить тебя и Олеську, а я почти не изменился».
«Но как такое возможно?»
«Давай начнем со снов. Представь, что я преподаватель истории, который читает студентам скучную лекцию. Готовы слушать?»
«Да», — кивнула искорка. «Всегда готова».
«Скучную, говоришь», — зевнул я. «Ну, тогда, подруга, укусишь меня за руку, если начну храпеть. Только не сильно. Обещаю».
Отец прокашлялся и торжественно начал.
«Итак, в начале третьего десятилетия 21 века на Земле произошла очередная научно-техническая революция. Почти одновременно были сделаны десятки крупнейших изобретений, совершивших переворот в общественной и культурной жизни. Был побежден рак, СПИД и ряд иных смертельных заболеваний, до того изрядно прореживающих население планеты. Был расшифрован геном большинства существ, а также разработано оборудование, позволяющее клонировать любое животное или даже человека. Появилась возможность создавать новые биологические виды,
в том числе и разумные. Прочие отрасли также не отставали. Космические корабли нового поколения дали возможность начать активное освоение ближайших планет и спутников газовых гигантов. Были изобретены новейшие строительные материалы, пищевые синтезаторы, антигравитационные двигатели. Продолжать можно долго. Некоторые футурологи поспешили объявить о приходе Золотого века, впрочем, они, как всегда, поторопились. Львиная доля новейших технологий оказались в руках нескольких транснациональных корпораций, которые не спешили делиться секретами с остальным человечеством. Это привело к тому, что по своему влиянию на мировой арене они превзошли ведущие государства. Дошло до того, что слово президента корпорации ТФМ стоило значительно больше, чем слово руководителей США, России или Китая. У корпорантов появились собственные армии и спецслужбы, оснащенные самыми последними техническими новинками, что серьезно дестабилизировало и без того сложную обстановку на планете. Благодаря титаническим усилиям дипломатов, отношения между традиционными государствами строились на компромиссной основе, системы сдержек и противовесов, но корпорации находились вне этой системы. Своей алчностью и непомерными амбициями они могли в любой момент нарушить хрупкое равновесие, обрушив мир в пучину бессмысленной войны. В то время я работал в одном из филиалов корпорации ТФМ, расположенном в России, бывшей тогда единым государством. Карьера моя развивалась неплохо. К 30 годам я возглавлял технический отдел Норильского института инновационных разработок. Отделения корпорации были разбросаны по всему миру, но основное ядро находилось в Российской Федерации. Я родился в семье сибирских старообрядцев и был воспитан в строгих правилах. Вел правильный образ жизни, не пил, не курил, не употреблял наркотиков, активно занимался спортом и обладал богатырским здоровьем. Прямо хоть сейчас садись в космический корабль и лети к Альфе Центавра. Полагаю, что именно благодаря превосходным медицинским показателям мне и предложили принять участие в эксперименте, проводимом в рамках проекта «Мафусаил». Смысл эксперимента был прост. В тело испытуемого человека вшивалась железа, которая непрерывно выделяла целый букет гормонов, омолаживающих организм. Под ее воздействием останавливалось старение, улучшалось общее самочувствие, возрастала трудоспособность и так далее. И ты согласился? Конечно. Думаю, любой на моем месте поступил так же. Представляешь, жить не старея, всегда находиться в превосходной физической форме, сохранять ясность мышления. Сказка. Правда, железа сама по себе была не вечной и со временем требовала замены, но в контракте говорилось, что все участники эксперимента имеют право на бесплатное замещение вышедшего из строя органа неограниченное количество раз. Получается, что ты начал стареть, потому что она перестала действовать? Ага. На самом деле проблема решается просто. Нужно только поехать в любую генетическую клинику корпорации ТФМ, предъявить вот это, он швырнул на стол изумрудный пластиковый квадратик размером с почтовую марку, после чего меня тут же положат на операционный стол, и через несколько часов я вновь смогу пить водку и бегать за девочками.
Вот только ни одной клиники не сохранилось, медленно сказал я, как и самой ТФМ.
Да. Мы как-то не предусмотрели эту мелочь, когда подписывали контракт. В начале зимы я почувствовал, что железа начинает давать сбои, а 3 недели назад она окончательно перестала функционировать, после чего началось стремительное разрушение организма, словно смерть решила отыграться за все упущенные годы. При самом лучшем раскладе я протяну еще дней 15, не больше.
15 дней? — крикнули мы в голос.
Да. Но не стоит делать таких скорбных лиц. Я прожил долгую жизнь, и хотя потерял 2 любимых людей, все же сумел воспитать отличного сына и дочь.
Искорка всхлипнула и прижалась к щеку к его груди.
Все в порядке, малышка. Я виноват перед твоим народом в том, что не смог защитить его, когда вас грузили словно животных в вонючей скотовозке, что не сумел изменить судьбу эквестрийских пони и их потомков.
«Неужели нет способа спасти тебя?» — резко спросил я.
«Нет. Технологии бессмертия были утрачены во время войны. Думаешь, я не пытался найти хоть что-нибудь? Помнишь, как я часто уезжал по делам,
когда ты был совсем маленьким. Нет, Максимка, мне действительно осталось недолго. Но пока я еще могу говорить, вы должны узнать все о проекте Эквестрия. Как распорядиться полученными знаниями, решайте сами. Главное, чтобы они не пропали в безвестности.
«Так значит, Эквестрия на самом деле существовала?» — с жадным любопытством спросила Искорка.
«Да? А ты не верила?»
«В детстве верила, но потом, когда научилась читать и прочла массу книг, истории про волшебную страну стали выглядеть не совсем научно».
«Понимаю. Рационалистический подход. Ты мне напоминаешь Twilight Sparkle. Та, будучи отличным ученым, также всегда искала во всем рациональное звено. Кстати, вы даже внешне очень похожи. С поправкой на возраст, конечно».
«Значит, она не только заведовала библиотекой», — изумилась единорожка.
«Ага. Твоя вообще была разносторонней личностью. Ну что, мне продолжать?»
«Продолжай», — едва шевеля одеревеневшими губами ответил я. Разум отказывался верить услышанному. «Может, это просто розыгрыш, и отец шутит?» «Да нет, он никогда раньше не играл такими вещами».
Корпорацию ТФМ на протяжении долгих лет возглавлял Леонардо Фауст. Он унаследовал ее от отца, но именно при нем она стала самой влиятельной частной структурой на Земле. При этом Фауст был скорее ученым, чем бизнесменом. Тайны мироздания интересовали его больше, чем рост курса ценных бумаг. Тем не менее, этот человек обладал редкой способностью, которая, собственно, и привела его к успеху. Он умел безошибочно разбираться в людях. Знаменитый император Наполеон I достиг вершин могущества не только благодаря своему таланту полководца, но и тому, что всегда окружал себя преданными и компетентными людьми. Иными словами, он правильно подбирал заместителей. Точно так же действовал и Фауст. Ни одного крупного назначения в корпорации не происходило без личного собеседования с патроном. Как правило, оно длилось не больше 10 минут, после чего Леонардо выносил решение. Часто место получал человек, который, по мнению компетентных специалистов, совершенно не подходил для этой роли, и всякий раз прав оказывался Фауст. Благодаря такому подходу сложный управленческий механизм работал как часы, оставляя боссу достаточно времени для утоления своих научных амбиций. Впрочем, талант Леонардо имел и обратную сторону. Великолепно разбираясь в человеческом характере, он был способен разглядеть не только положительные черты, но также тайные помыслы и скрытые пороки. Это привело к тому, что Фауст стал заядлым мизантропом, старался лишний раз не контактировать с людьми, избегал званых приемов и встреч, полностью игнорировал светскую жизнь как таковую. По той же причине он не создал семьи и не обзавелся наследником. К слову сказать, его личное состояние к 2024 году составило 16 триллионов. Не паршивых американских долларов, окончательно превратившихся в резаную бумагу, а полновесных золотых талеров, ставших новой мировой валютой. Полагаю, что именно тогда ему пришло в голову идея осуществить проект, равный которому еще не знало человечество, а именно создать новый вид разумных существ по всем параметрам превосходящих людей и поселить в изолированном комплексе, лишенном какого-либо контакта с внешним миром. Поиграть в доброго бога-творца, дать жизнь новой цивилизации. Немыслимая по своей сложности цель, достойна такого великого человека. Орлы и мух не ловят. Понятно, что новые существа не должны были напоминать ненавистных хомо-сапиенсов. Фауст обожал лошадей, а из всех писателей больше всего ценил Джонатана Свифта, который в 4-м путешествии Гулливера придумал гуингмов, разумных лошадей, опередивших людей в интеллектуальном и нравственном плане. Полагаю, что книга Свифта сыграла главную роль, когда Леонардо обдумывал внешний вид будущих созданий. Мне рассказывали, что однажды старик собрал ведущих руководителей научных лабораторий и заявил о запуске проекта Эквестрия. Затем, улыбаясь странной улыбкой, выложил на стол листок с небрежно выполненным эскизом розовой мультяшной лошадки и заявил, что идеальные существа будут выглядеть именно так. Сначала высоколобые ученые решили, что это шутка, потом, что босс сошел с ума, но Фауст не собирался слушать возражений. Ученые смирились, и работа закипела. Первым делом Леонардо взял в аренду у Российской Федерации внушительный кусок территории, расположенный на северо-востоке полуострова Таймыр, между Карским морем и морем Лаптевых. Совершенно дикий, безжизненный край, обезлюдевший еще в начале 21 века. Следом был куплен целый флот крупнотоннажных судов ледокольного типа. Снабжение предполагаемой стройки должно было идти через Мурманск и дальше по Севморпути, а также из Норильска, ставшего к тому времени неофициальной столицей корпорации ТФМ, и дальше через Дудинку по Енисею. На берегу бухты Каменный мыс началось возведение портового города Гипполис, предназначенного для строителей и обслуживающего персонала комплекса. Параллельно расчистили местность под аэропорт, способный принимать тяжелые грузовые самолеты и суперкоптеры, а рядом заложили фундамент термоядерной электростанции, оборудованной двумя уникальными реакторами, спроектированными специально для Эквестрии. Они отличались невероятной надежностью и возможностью длительное время работать в автономном режиме, без какого-либо участия человека. Уверен, что и сейчас агрегаты пашут без остановки, снабжая законсервированный комплекс необходимой энергией. Отец остановился, отпил из стакана несколько глотков остывшего чая и продолжил. После того, как была налажена инфраструктура, началось возведение самой Эквестрии. Тысячи огромных машин непрерывно осушали бесчисленные болота, выравнивали рельеф, заливали территорию зеробетоном. Зеробетон – великолепный строительный материал, обладающий невероятной прочностью, был способен сохранять целостность в самых неблагоприятных условиях. Из него был построен фундамент и стена высотой в 653 метра, огораживающая будущую страну от внешнего мира. Если учесть, что по площади Эквестрия не уступала Бельгии, можно представить, какая сумасшедшая работа оказалась проделана. Китайцы со своим великим заборчиком могли тихо курить в сторонке. Следующим этапом стало возведение крыши. Естественно, никакая традиционная конструкция здесь не годилась. Она бы просто рухнула под собственным весом. Но на помощь вновь пришли новейшие технологии. Строители установили на гребне стены генераторы энергетического поля, после чего образовался купол, достигающий в своей наивысшей точке высоты в 6 километров. Внешняя оболочка Эквестрии была построена. «Внушает», — протянул я. «А мне даже не представить сооружение таких размеров», — пожаловалась Искорка. «Еще бы! Я сам чуть не свихнулся, когда все это увидел. Говорю же, что никогда еще раньше люди не возводили ничего подобного. Строительство продолжалось 7 лет, и на его финансирование ушла большая часть состояния Фауста. Еще 4 года было потрачено на обустройство мира, создание городов, рек, озер и так далее. Внутренняя часть стены была оформлена в виде непроходимых гор. Для формирования лесов со всех концов земли везли взрослые деревья. Чаще населялись разнообразной живностью, как натуральной, так и выведенной в лабораториях. Для имитации неба была разработана сложнейшая стереосистема, а плазменное солнце, дающее Эквестрии свет и тепло, произвело переворот в мировой энергетике. Вообще, разработанные для проекта технологии, внедренные в других местах, принесли ТФМ триллионные прибыли. Параллельно велась работа над созданием самих пони. Но об этом я расскажу позже, хочу лишь отметить, что Фауст действительно задумал создать сверхсуществ, способных со временем вытеснить представителей Homo sapiens. Они должны были быть сильнее и выносливее человека, обладать высоким уровнем интеллекта, стойкостью к физическим повреждениям, болезням и так далее. Самое смешное, что у ученых действительно все получилось. Пони умны и сильны, а что касается их стойкости, то в качестве примера могу привести случай, когда на голову одной единорожки последовательно свалились горшок с цветами, наковальня, телега, груженная сеном, и пианино, после чего она смогла спокойно уйти с места катастрофы на своих двоих, вернее, на своих четырех. Человеку в такой ситуации хватило бы и одного несчастного горшка с петунией.
«Все это, конечно, здорово», — перебила его Искорка. «Но как же наша тысячелетняя история? Ее тоже придумали люди?»
«Верно, девочка. История, предметы материальной культуры, книги, летописи были созданы департаментом, работающим над НЭХ, новой эквестрийской хронологией. К делу оказались привлечены ведущие специалисты с мировым именем, руководить которыми было поручено известному математику-академику Хоменко. Им предстояла сложнейшая задача – на пустом месте создать историю целого народа. От имени Пони были написаны тысячи книг, возведены скульптуры и памятники. Специально обученные художники, на руки которых для большей достоверности были надеты устройства, имитирующие копыта, рисовали картины и фрески. Именно тогда среди деятелей искусств стало популярным крылатое выражение «Я рисую обоими копытами». Все делалось для того, чтобы однажды, проснувшись в новом мире, пони не сочли себя существами без роду и племени.
Но воспоминания... Воспоминания о прошлой жизни тоже были сфальсифицированы?
Понимаю, как тебе это больно слышать, но да. Каждого вновь созданного пони помещали в криокапсулу, где он лежал до момента пробуждения. Все это время в его мозг вкладывались фальшивые воспоминания. Далеко не у всех они были различными. Невозможно создать 200 тысяч совершенно уникальных личностей. В некоторых случаях сюжеты повторялись. Таких близнецов распределяли по разным городам и поселкам, находящимся на большом расстоянии друг от друга.
«Все пони были одного возраста?» — поинтересовался я.
«Нет. Поймите, в час икс обитатели Эквестрии должны были одновременно проснуться и начать жить, как ни в чем не бывало, в твердой уверенности, что живут так всегда. Разумеется, что были и старики, и дети. Впрочем, за время эксперимента от естественных причин не умер ни один пони. В этом нет ничего удивительного, учитывая их большую продолжительность жизни».
«Серьезно?» — спросил я, краем глаза наблюдая за искоркой. «И сколько они, по-твоему, живут?»
«Приблизительно 300-400 лет».
«Сколько?» — изумленная единорожка даже подпрыгнула от удивления.
«300-400. Я же говорю, Фауст создавал идеальных существ. Естественно, при этом использовались новейшие технологии, в том числе данные, полученные в ходе эксперимента Мафусаил.
«Да ты у нас настоящий монстр!» — усмехнулся я и показал единорожке язык. «Ничего смешного не вижу!» — буркнула Понежка. «Пап, лучше рассказывай дальше!»
«Хорошо, дочурка!» Отец ласково потрепал искорку по голове. «Весной 2036 года, спустя 11 лет после начала проекта, Эквестрия была запущена. 200 тысяч пони одновременно проснулись в своих кроватях, после чего началось форменное светопредставление. Повылезали пропущенные во время тестирования многочисленные баги, местами компьютерные программы дали серьезный сбой, у некоторых понеж не включилась личность, и они вели себя как только что родившиеся младенцы. Недочеты можно перечислять часами. Позже специалисты признали, что запуск оказался преждевременным, но думаю, что даже если бы на отладку им дали еще пару лет, результат оказался таким же. Невозможно учесть все факторы в столь сложном деле, а большинство проблем проявили себя лишь после запуска системы. Положение оказалось безнадежным, проект летел под откос, но тут в чью-то светлую голову пришла идея ввести в игру некоего повелителя хаоса, на которого можно было свалить все проблемы. Идея пришлась по душе, коварного врага обозвали Дискордом, его куклу наспех слепили из частей оставшихся от прежних проектов, а затем предъявили перепуганным жителям Эквестрии. В течение нескольких недель основные баги удалось устранить, после чего Дискорда торжественно победили и заточили в камень. Позже, когда понадобилось провести глобальный плановый ремонт, его вновь, на этот раз уже сознательно возродили к жизни и, пользуясь всеобщей суматохой, быстро провели необходимые работы.
«Ну хорошо», — вздохнул единорожка. «Я почти поверила, что твой рассказ правда. Но ведь Эквестрия была не обычным государством, а волшебной страной, обитатели которой могли пользоваться магией. Или это тоже вымысел?»
«Магия была, и в то же время ее не было».
— Поясни.
Попробую, хотя сам плохо разбираюсь в этом вопросе. Дело в том, что для имитации волшебства существовали особые устройства, названные маг-генераторами. Немыслимо сложные приборы, создающие внутри Эквестрии мощнейшие энергетические потоки, которыми при определенной сноровке можно было управлять. Как это делалось, я не знаю. Подозреваю, что в телах пони существуют органы, позволяющие манипулировать этими потоками, направляя их для выполнения конкретных задач. К примеру, использовать декоративные крылья пегасов для полета, ускорять рост брошенных в землю зерен и даже управлять погодой. Только немногие специалисты знали устройство и принцип работы этих сложнейших машин. Секретность там была такой высокой, что даже я со своим немаленьким уровнем допуска не мог выяснить ничего конкретного. Естественно, что все счастье продолжалось ровно до того момента, пока они отключили питание. Как только это произошло, магия мгновенно иссякла, и пони потеряли возможность пользоваться заклинаниями. Искорка тяжело вздохнула и несколько раз нервно прошлась по веранде. «Если бы я сейчас жила в Эквестрии, то могла бы стать неплохой магичкой».
«Да, конечно».
«Жаль». «Но почему проект прекратили?» — спросил я.
«Дойдем и до этого. Сначала расскажу, каким образом пони стали известны всему миру».
«Ты же говорил, что Эквестрия была изолирована, а ее обитатели ничего не подозревали о нас».
«Верно. Но люди хорошо знали о них».
«Как же это случилось?»
«Благодаря моим стараниям».
«Твоим?»
«Да».